вшедший в клеть свою и непрестанно молящийся, в этом заключал приношение молитв на всяком месте. Опять сказано: «Не соблуди, не прелюбы сотвори, не убий» и тому подобное. Общее же этого – помышление низлагающее и всякое возношение взимающееся на разум Божий. «Не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия». Второе послание к Коринфянам, глава 10, стихи 4 и 5. Низлагающий помышления поставил преграду всем вышеименованным видам греха. По этой причине боголюбивые и известно верные понуждают себя на общие заповеди и не упускают исполнения частных, когда оно по обстоятельствам потребуется. Из всего этого я заключаю, что дело покаяния совершается при посредстве следующих трех добродетелей: очищение помыслов, непрестанные молитвы и терпение встречающихся скорбей. Эти три добродетели должны быть совершаемы не только наружным образом, но и умным деланием, чтобы укосневшие в них соделывались бесстрастными. А как без этих трех добродетелей не может быть совершено дело покаяния, то я думаю, что покаяние приличествует всегда и всем, хотящим получить спасение, и грешникам, и праведникам, потому что нет степени совершенства, на которой бы не было нужным делание поименованных трех добродетелей. Посредством их приобретается начинающими введение в благочестие, средними – преуспеяние, совершенными – утверждение и пребывание в совершенстве. Как преподобный Марк в его четвертом слове, так и прочие выше приведенные отцы свидетельствуют, что терпение всех встречающихся скорбей и успешное отражение помыслов доставляется молитвою. Они называют молитву источником покаяния. Она и мать покаяния, и черь его. Сказанное святым Иоанном Лествичником о молитве и памяти смертной можно со всей справедливостью сказать о молитве и покаянии: «Воспеваю две сущности во единой ипостаси, во едином лице». Лествица, слово 28, глава 46. Делание покаяния и молитвы – одно, но оно совмещает в себе два различных вида добродетеля. Отражение греховных помыслов и ощущений совершается при посредстве молитвы. Оно есть делание, соединенное с молитвою, неразлучное от молитвы, постоянно нуждающееся в содействии и в действии молитвы. Преподобный Нил Сорский, ссылаясь на преподобного Григория Синаита, говорит: «Блаженный Григорий Синаит, достоверно зная, что нам, страстным, невозможно победить лукавые помыслы, сказал следующее: «Никто из новоначальных не может удержать ума и отогнать помыслы, если Бог не удержит ум и не отгонит помыслы». Удерживать ум и отгонять помыслы свойственно сильным, но и они отгоняют их не собою. Они подвязаются на брань против них, имея с собою Бога, будучи обличены благодатью и всеоружием Его. Ты же, если увидишь нечистоту лукавых духов, то есть воздымающиеся помыслы в уме твоем, не ужасайся, не удивись. Если явятся и благие разумения о разных предметах, не внимаем, но удерживая дыхание по возможности и ум заключая в сердце, вместо оружия – призывай Господа Иисуса часто и прилежно. Они отбегут, будучи невидимо опаляемы божественным именем. Когда же помыслы начнут опять стужать, тогда, встав, помолись на них, а потом опять берись с твердостью за прежнее делание, то есть за моление именем Господа Иисуса. Слово второе. Святой Иоанн Лествичник в слове о молитве говорит: «Приходящего пса – греховный помысл, отгоняй этим оружием, оружием молитвы. И сколько бы раз он ни покусился напасть, не окажи ему послабления». Слово 28, глава 55. Симеон Новый Богослов. Сатана с подчиненными ему духами приобрел право с того времени, как при посредстве прислушания причинил человеку изгнание из рая и отлучение от Бога, невидимо колебать и ночью, и днем словесность каждого человека. Одного много, другого мало, одного больше, другого меньше. И не иначе можно оградиться уму, как непрестанную памятью Божию. Когда силою креста напечатлеется в сердце память Божия, тогда он утвердит в непоколебимости словесность. К этому ведет мысленный подвиг, которым обязался подвязаться каждый христианин на поприще веры Христовой. Если же он этого не достигнет, то суетен его подвиг. Для мысленного подвига служат вводными все и многоразличные подвиги всякого, претерпевающего страдания ради Бога, с целью преклонить к себе милосердие Божие и исходатайствовать у него возвращение прежнего достоинства, чтобы напечатлелся в уме Христос. Никифора монашествующего слова, Добротолюбие, часть 2. Постоянное пребывание в молитве, хотя и составляет существенное делание инока, но оно нуждается в приуготовительном обучении, как видно из вышеприведенного слова блаженного Никифора, который, упоминая о преподобном Савве, говорит, что этот вождь многочисленного общества иноков, когда усматривал, что монах основательно изучил правила монашеской жизни, соделался способным бороться с сопротивными помыслами и блюсти свой ум, то предоставлял такому монаху безмолвствовать в келии. Приуготовительное обучение к непрестанной молитве совершается посредством послушания и упражнения в монастырских трудах, как сказал преподобный Филимон. «Бог хочет, чтобы мы являли наше тщание к Нему сперва в трудах, потом в любви и непрестанной молитве». Добротолюбие, часть 4, об Авве Филимоне. Ничто так не способствует молитве, как послушание, умерщвляющее нас для мира и для самих себя. Великое благо молитвы проистекает из послушания, как сказал преподобный Симеон Новый Богослов. О третьем образе внимания и молитвы святого Симеона Нового Богослова, Добротолюбие, часть 1. Находящиеся в послушании и занимающиеся монастырскими трудами никак не должны считать себя свободными от упражнения молитвы. Без этого самые труды и даже послушание будут бесплодными, мало того, принесут зловредный плод тщеславия и других грехов, непременно являющихся в той душе, в которой окажется бедственная пустота, в которой не живут сила и благоухание молитвы. Занимаясь монастырскими трудами и рукоделием, молись часто, если не можешь еще молиться непрестанно. Возвращайся к молитве, как не вспомнишь о ней. Молитва постепенно обратится в навык, и частая молитва неприметным образом перейдет в непрестанную. Подвижники послушания, говорит святой Иоанн Лествичник, различным образом употребляют ноги. Одна из них движется к служению, другая неподвижна на молитве. Лествица, слово 4, глава 2. Под словом «ноги» разумеется вся деятельность. «Видел я просиявших в послушании и не неродевших по возможности, а умной памяти Божией», говорит тот же святой. «Как они, встав на молитву, немедленно овладевали умом своим и проливали потоками слезы. Они были предуготовлены преподобным послушанием». Лествица, слово 28, глава 31. Из этого видно, что древние подвижники при монастырских трудах не позволяли себе суетного развлечения, но, занимая руки делом, занимали ум молитвою. По этой причине, когда они приходили в церковь или начинали в келье исполнять свое молитвенное правило, немедленно ум их и сердце устремлялись к Богу без всякого препятствия. Напротив того, кто при трудах и рукоделии позволяет себе суетные мысли и разговоры, тот, встав на молитву, никак не может справиться с умом своим, непрестанно исторгающимся из его власти, непрестанно обращающимся к тем предметам, которые привлекали его к себе до времени молитвы. «Чадо», — говорит Писание, — «от юности твоя избери наказание, и даже до седин обрящеши премудрость. Яко же оряй и сеей приступи к ней, и жди благих плодов ия. В делании бо ия мало потрудишися, и скоро ясти будеши плоды ия. Сын мой, от юности твоей предайся учению, и до седин твоих найдешь мудрость. Приступай к ней, как пашущий и сеющий, и ожидай добрых плодов ее. Ибо малое время потрудишься в возделывании ее, и скоро будешь есть плоды ее». Сирах, глава 6, стихи с 18 по 20. Не будем терять драгоценного невозвратного времени. Не будем губить его, предаваясь рассеянности, празднословию и другим пустым занятиям. С самого вступления нашего в монастырь ознакомимся тщательно с монашескую жизнью и в юности возделаем душевную ниву истинным подвигом, чтобы в старости и при преселении в вечность возрадоваться об обилии благодатных даров, залогов спасения, залогов блаженства на небе. Аминь.